В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона действительно Сергей Худеев. Номер прямого эфира, по которому можно задать вопросы о христианской вере, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также вы можете с нами связаться, например, прислав нам вопросы на Viber или WhatsApp. Оба, и Viber, и WhatsApp, на одном номере. 8 977 850 0996. И у нас есть сайт teos.fm, можно присылать нам вопросы через этот сайт, и можно там же нас большим удобством слушать. И также можно нам присылать вопросы в комментариях, в наших трансляциях, в ВКонтакте и в Фейсбуке. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших вопросов. Вот уже пришел один вопрос. Что делать с несомненными свидетельствами человеческого происхождения Священного Писания? Ну, честно говоря, в чем проблема? Конечно же, Библия написана людьми, а не инопланетянами. А кто должен был написать? Рептилоиды? Собственно, естественно же, Библия написана людьми. Библия — это свидетельство о Боге, народа Божьего. И, конечно же, священнописатели являются людьми. И, конечно же, они являются людьми своей эпохи, они сами являются вот личностями, у которых есть какие-то личные свои особенности. Конечно же, они пишут на определенном языке в рамках определенной эпохи и культуры. И, конечно же, Библия написана людьми. А кем еще? В этом никто никогда не сомневался. Никто никогда не приписывал написание Библии еще кому-то. Другое дело, что на чем Библия настаивает, это то, что люди, которых Бог специально избрал, передали нам те истины, которые Бог нам захотел передать в том виде, в котором Он этого хотел. То есть вот этот процесс возникновения Библии, он управлялся Богом в Его целях для того, чтобы передать нам спасительную истину. То, что в этом процессе участвуют, конечно же, люди, которые там в определенных местах живут в определенной эпохе культуры, так это же несомненно, и это никак не может поставить под вопрос само по себе богодухновенность Писания. Еще пришел вопрос. Если Бог прощает все грехи, как только человек придет и покается, почему тогда не грешить постоянно, не сваливать свои грехи на Иисуса, и тогда можно быть спокойным? Ну, если человек приходит на исповедь с намерением грешить дальше, то он просто не покаялся. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Скажите, Сергей Львович, вот я смотрел передачу на «Спас», я вот недавно случайно включил, там о святом, это самое, Пантелеймоне рассказывали. Ну, вот такие люди были, прямо вот не просто христиане, а христиане-христиане. И говорят конкретно, вот я поехал с иконе Пантелеймона, и он меня исцелил. Никто даже не заикнулся, что по его молитве меня исцелил Христос. Или, да, может, я неправильно понимаю, может, Христос наделяет там способностями одних святых то лечить, других это там бесплодие. Или это просто такая наша необразованность в этом плане? Спасибо.
Угу. Вы знаете, с точки зрения церкви православной, католической, есть святые, которые находятся на небесах, то есть те наши братья и сестры, которые совершили уже свой земной путь и водворились с Господом, как апостол Павел говорит, «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». они о нас не забывают, они продолжают о нас заботиться, и по воле Божией они оказывают те или иные милости людям, которые живут на земле. Подобно тому, как старшие братья в семье заботятся о младших. И в этом отношении нет ничего несообразного или странного, что по воле Божией святой Пантелеймон пришел на помощь нам, вот этому конкретному человеку. Тут, понимаете, церковь — это такая большая семья. И это семья, которая охватывает в том числе людей, которые отошли уже к Богу. И в этой семье святые — это наши родные, которые о нас помнят, о нас заботятся, и о которых мы помним. И, конечно же, святые тут выступают как бы посланцами Божьей милости, Божьей заботы. Естественно, они не какой-то своей силой это делают. Но вот точно так же, как этот нищий, который сидел у ворот для милостыни, его исцелил святой апостол Петр, он и может совершенно справедливо сказать, что меня исцелил апостол Петр. Это будет правда. Хотя, конечно же, в конечном итоге его исцелил Иисус Христос. Я напомню, что номер прямого эфира 8 800 333 1706, и можно присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. И можно писать нам вопросы на наш Viber и WhatsApp, на сайт на номер 8 977 850 0996. И можно присылать вопросы на сайт на Theos.fm. Так, вот у нас пришел еще один вопрос. Как вы думаете, существует ли сатана на самом деле? Некоторые богословы отрицают существование сатаны, говоря, что это символ, которым первые христиане обозначали зло в человеческой природе. В пользу этого сообщения говорит то, что многие явления, которые раньше считались проявлением демонической одержимости, сейчас рассматриваются просто как психическое расстройство, которое лечат таблетками. Большинство одержимых бесами из Евангелий в наши дни просто лечили бы и, возможно, успешно от эпилепсии. Не пришло ли время для церкви пересмотреть эту старинную мифологию, которая отвращает от церкви многих думающих людей? Ну, собственно, я об этом даже писался в Фейсбуке. Это возникла полемика из-за того, что там некий... Ну, собственно, не он один, либеральный есть богословы, которые отрицают реальность духовных сил зла. Ну, два вопроса. И первый вопрос — это о том, существуют ли в реальности дьявол и бесы, и ответ на него, увы, они существуют, и никаких оснований сомневаться в их существовании нам какие-то наши знания о мире не дают. Потому что, ну вот есть, допустим, не знаю, там материалисты, которые не верят ни в какую духовную реальность вообще, но если мы верим в духовную реальность, если мы верим в то, что Бог существует, по крайней мере, Бог, а Бог, он не является каким-то материальным объектом, то мы верим, что у нас нет оснований сомневаться в существовании духов, как благих, так и падших. То есть ангелы и бесы существуют на самом деле, и попытка как-то вот это отрицать, ну, мне кажется, очень странной. А какой смысл? Главное, почему? Что такого случилось за прошедшие века, со времен первых христиан, что опровергало бы существование ангелов и демонов? Я боюсь, что события, вот особенно 20 века, вот торжество богоборческих идеологий, они показали, что, увы, демоны совершенно реальны, и вовлечение человека в такой демонический обман, вовлечение целых народов в демонический обман — это то, что мы имели несчастье наблюдать. И многие люди имели несчастье непосредственно быть вовлеченными, непосредственно пострадать. Что касается душевных болезней, понимаете, душевные болезни, они не доказывают отсутствие демонических сил в любом случае. Понимаете, если человек считал, как вам сказать, если какие-то люди считали, допустим, что болезни вызываются бесами, а потом мы установили, что это не так, это же не значит, что бесов не существует. Это просто значит, что болезнь надо лечить. В случае с душевными расстройствами, с психическими болезнями, знаете, у меня есть знакомые верующие психиатры, которые верят в существование демонических сил, и также они верят в необходимость употреблять для лечения своих пациентов таблетки. Потому что грань между психопатологией и душевной и духовной пораженностью, она не всегда очевидна. И говорить, что если это душевное расстройство, при котором могут помогать таблетки, то это точно не духовная пораженность, мне кажется, было бы поспешно. Это сочетание... Понимаете, человек — это душевно-духовно-телесное единство. И мы можем помочь человеку, там, если можно помочь человеку таблетками, надо ему помогать таблетками. Но обычно человеку помогает какое-то сочетание заботы и медицинской, и духовной. И на самом деле, конечно же, существование людей, которые страдают галлюцинациями душевно больных, оно ничего нам не говорит об отсутствии духовного мира. Духовный мир, он реален, и он проявляет себя в нашем мире. Так что я бы не стал сомневаться, потому что, как вам сказать, даже с точки зрения здравого смысла, вот допущение, что существуют духовные силы зла, которые сознательно стремятся вовлечь людей в грех, оно очень многое объясняет. Это вот очень хорошая гипотеза, с большой объяснительной силой. Так, вот нам пришло новое сообщение. Как понять, Татьяна спрашивает, как понять слова Иисуса Христа: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены и детей, братьев и сестер, тот не может быть моим учеником». Речь идет, вот в Библии «это возлюбить, а это возненавидеть» означает решительно предпочесть одно другому. «Иакова я возлюбил, Исава я возненавидел». Это не значит, что Бог как-то уничтожил Исава, что Исав в ад попал. Нет. Это значит, что Бог решительно предпочел Иакова. С Исавом ничего страшного от этого не случилось. Просто Бог предпочел Иакова. И возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Опять же, означает решительно предпочел одно другому. И возненавидел отца, мать, там, жену, детей, братьев, сестер, значит, решительно предпочел Господа всему остальному. И это ситуация, которая может возникнуть, и иногда реально возникает, когда у человека вся семья придерживается каких-то нехристианских взглядов, а он обратился ко Христу. Ну, я читал истории, там один индуист, вот он был индуист из высокой касты, и он там был потомок каких-то очень почтенных, очень уважаемых духовных подвижников, и все от него ожидали, что он продолжит их линию. И он, у него была впереди безбедная жизнь, потому что ему люди приносили всякие приношения просто потому, что они верили, что это улучшит их карму. И он обратился ко Христу. И от него семья отреклась. И вот эта ситуация, когда семья тебе говорит: если ты будешь христианином, мы тебя отречемся. И тогда он говорит: ну что ж, очень жаль, значит, отречетесь, а я буду со Христом. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Ну вот по поводу того, как люди писали Библию или не писали. Смотрите, значит, ну вот есть такая наука, палеоклиматология. И вот по данным этой науки, в древнем Шумере, в 22 веке до новой эры, имело место сильная и продолжительная засуха. И в это время правителем одного из местных городов, Лагаш, был такой царь по имени Гудеа, что значит пастырь, призванный Богом. И призвал его Бог по имени Нингирсу, что значит, он же Нинурта, Бог войны и владыка земли. И вот этот Бог, он обещал избавление от засухи, Но только после того, как люди возведут при помощи вот этого царя Гудея, под его руководством, возведут храм в его честь, в честь этого бога. Так вот нам сообщают сохранившиеся всевозможные царские записи, надписи, а также религиозные гимны. И вот проходит немного, как говорится, немало, 1600 лет, и уже в VI веке до новой эры некий неизвестный автор сочиняет библейскую книгу пророка Агея. А в ней, значит, он смело использует ту же самую шумерскую фабулу, те же мотивы и даже те же эпитеты. А именно, некий пастырь Агей тоже призван Господом Богом, и тоже для постройки храма,
ну, да.
И тоже как условие, необходимое для избавления от засухи. И а Господа Бога этого зовут Саваоф.
Ну, там не совсем так с Агеем, но относительно параллели я бы даже продолжил. И у пророка Агея, и упомянутого вами шумерского царя была большая черная борода. Оба они ходили на двух ногах. Оба они жили примерно в близком, географически близком регионе. То есть в чем, собственно, параллель, понимаете? Проблема с параллелями в том, что, как мы определяем, есть параллель или нет? Ну, смотрите, вот в городах и весях Советского Союза можно видеть изображение некоего человека, обычно это бюст, некоего человека с большой бородой. И можно сказать, что вот, наверное, поскольку это каменные такие изображения, рассеяны кругом по стране, то, наверное, это христиане позаимствовали образ бога Саваофа с этого бородатого мужчины. На самом деле, этот бородатый мужчина — это Карл Маркс. И он не имеет никакого отношения к Саваофу. Ну, обоих бороды, можно сказать. Оба были окружены почитанием. Это параллель или не параллель? Как вы вообще определяете? Какой критерий? Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Но я все-таки закончу и задам вопрос. Значит, имя этого бога Саваоф, что так же, как у бога Нинурту, означает предводитель воинств. Как говорится, здравствуй, Боже Саваоф, борода из ваты. Это в продолжении вашей темы бороды. Ну, вот примерно таким вот нехитрым способом, собственно говоря, и написана и вся Библия. Методом заимствований тотальных.
Вы знаете, мне кажется, вы повторяете один и тот же тезис постоянно. И проблема, ну, собственно, я скажу еще раз, так, все вот как-то не удается это мне объяснить. Библия создается в определенном культурном контексте, на определенном языке. Конечно, в Библии присутствуют какие-то элементы, обороты языка, бродячие сюжеты из ближневосточной культуры в целом. И было бы чрезвычайно странно, если бы это было не так. Библия формируется внутри человеческой истории, внутри определенного культурного ареала. И, конечно же, как вот все люди, значит, там, ну, в большинстве культур той эпохи, не все, там, носят бороды, так будут говорить о богах примерно похожим языком. Да, и люди возводят своим богам храмы. Из того, что, не знаю, в Японии возведен храм богини Аматерасу, никак не следует, что христиане позаимствовали обычаи возведения храмов у японцев. Это значит, что люди вообще возводят храмы своим богам. Так, пришло сообщение. Может ли верующий человек не принадлежать к РПЦ? Почему РПЦ — монополия на христианскую веру? Ничего похожего на монополию на монополию на христианскую веру у РПЦ нет, и РПЦ не претендует ни на что подобное. Существуют другие поместные православные церкви, как минимум. И существует, конечно же, множество христианских общин, которые не являются никак, не имеют отношения к РПЦ. Поэтому, понимаете, проблема обычного человека не с РПЦ, проблема с Иисусом Христом. Если я верю в Иисуса Христа, я принадлежу какой-то христианской общине. Вот. И для меня представляется абсолютно естественным принадлежать к Русской Православной Церкви. И если человек считает, что Русская Православная Церковь для него нехороша, я боюсь, он очень скоро обнаружит, что любая христианская община для него нехороша. Потому что, как вам сказать, если вы в одной церкви найдете там что-то, что вас запинает, у вас такой острый критический взгляд, вы этим же острым критическим взглядом найдете что-то, что вас будет запинать в любой другой церкви. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. У меня к вам новый вопрос, он гораздо короче первого, но все-таки я хотел бы буквально одной фразой закончить, завершить предыдущий. Мой тезис основной, когда я привожу вот эти вот многочисленные примеры заимствований, плагиата и прочего, это тезис о том, что претензия Библии на оригинальность, она просто ничтожна. Вот. А вопрос вот какой, другой.
Подождите, давайте мы сейчас с оригинальностью разберем.
Ну, давайте.
Относительно оригинальности. Вот представьте себе, там, не знаю, какого-нибудь философа. Там, является ли, например, не знаю, Фридрих Ницше оригинальным философом? Если мы почитаем Фридриха Ницше, мы обнаружим, что он немец, что он принадлежит к немецкой культуре, что он использует обороты, язык, образы, символы, характерные для немецкой культуры, что он находится под несомненным влиянием христианства, с которым он спорит и которое он отвергает. Иначе говоря, мы обнаружим, что этот мыслитель находится в контексте немецкой и шире европейской культуры XIX века. Это как-то уничтожает его оригинальность. Вот думаю, что нет. Думаю, что нет. То, что человек говорит на определенном языке, принадлежит к определенной культуре, использует образы этой культуры, ничего нам не говорит о его оригинальности. Что касается Библии. Библия использует язык и образы, которые могут также присутствовать за ее пределами в ближневосточной культуре. Принципиально важно, какое послание Библия передает. И Библия передает послание, которое резко отличается от послания окружающих ее культур во многих отношениях. Поэтому, если вы видите сходство в языке, сходство в используемых образах, то это абсолютно ничего нам не говорит об оригинальности или неоригинальности самого послания. Так. Здравствуйте, простите, давно хотел вас спросить, как вы находите фильм «Хижина»? Стоит ли его смотреть православному? Ничего не могу сказать. Не смотрел фильм и книги тоже не читал. Владимир спрашивает, почему так много Евангелия от Павла, хотя он сам его не видел? Ну, очевидно, имеется в виду, что значительная часть Нового Завета написана апостолом Павлом. Апостол Павел не видел Господа в дни его земного служения. Господь ему лично явился и лично призвал его на служение. И апостол Павел оказался чрезвычайно энергичным миссионером, который очень много людей привел ко Христу, очень много людей ко Христу обратил. И здесь мы не можем сказать, что он его лично не видел. Господь ему лично явился. Во время земного служения они вполне вероятно не пересекались. Земного служения Господа. Но Господь лично явился апостолу позже. И мы знаем, что остальные апостолы Павла признали. То есть на этом основании мы можем полагаться. Но еще одна вещь, на которую я бы обратил внимание, это то, что Павел учит согласно с другими священнописателями. То есть иногда люди говорят, что вот апостол Павел, он все придумал в современное христианство, ничего подобного. На самом деле, если мы даже изымем из канона послания апостола Павла, все учения, которые присутствуют у апостола Павла, они присутствуют, может быть, в неразвернутом виде у других священнописателей. Но апостол Павел ничего радикально нового не проповедует. Может быть, делает упор несколько по-другому, по-другому акценты расставляет. Но никак нельзя сказать, что есть какое-то учение апостола Павла, которое бы отличалось от учения других священнописателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, я хотел бы второй вопрос задать, но раз уж так говорить об оригинальности послания библейского, ну, вы смотрите, во-первых, Что касается Ветхого Завета, то 10 заповедей взяты из египетской книги мертвых.
Но
что
это касается совсем
Нового
не так.
Завета, послание через Иисуса, возлюби ближнего своего и так далее. Извините, но за 500 лет до него в Китае жил философ Мо Цзы, который проповедовал, нет ничего лучше на свете, чем любить всех людей на свете. Так что никакой оригинальности в Библии нету.
Как вам сказать, если говорить о нравственном учении Господа, то действительно оно не оригинально. И он не собирается проповедовать оригинальное нравственное учение. И вообще было бы очень странно говорить об оригинальном нравственном учении. Оригинальную нравственность придумать невозможно. И, конечно же, китайский мудрец, который... если китайский мудрец говорит, что надо любить всех людей, и Иисус говорит, что надо любить всех людей, я не думаю, что кто-то у кого-то заимствует. Дело в том, что человек имеет нравственный закон. Он, как апостол Павел пишет, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть апостол нам говорит о том, что все люди имеют некое познание нравственного закона в своем сердце. И поэтому, ну, конечно же, за пределами библейского мира люди могут иметь, делать совершенно верные нравственные высказывания. Ну вот Луциана и Сенека почитайте там нравственные письма к Луцилию. Хорошие вещи пишет, правильные. На самом деле, конечно же, нравственное учение Христа в этом отношении нельзя назвать совершенно оригинальным. Он просто заостряет, просто усиливает то, что люди, в общем-то, и до этого знали. И оригинальность не в нравственном учении, оригинальность в личности Иисуса Христа, который открывает и себе, что Он Бог и Искупитель. Вот это делает библейское послание уникальным. Именно то, что Иисус Христос существует единый и только единый Бог, мы от Него отпали в грех, и Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Нравственному учению можно найти параллели, конечно, потому что Бог вложил в сердце всех людей нравственный закон. И проблема, Христос не пришел для того, чтобы нам сообщить какой-то новый нравственный закон. Пришел для того, чтобы искупить нас от греха и смерти. Антон, здравствуйте. Как вы относитесь к православному апологету Георгию Максимову? Что можете сказать про атаку сектантов из Одессы на его канал? Отношусь с уважением, несомненно, искренний, ревностный, усердный священник, и смотрю его с большой для себя пользой. Так что вот то, что устроили атаку на канал его, ну, это, конечно, безобразие, но это, знаете, такая вот издержка пребывания в социальных сетях. А так, не могу сказать, что вот абсолютно во всем мы с ним согласны, но могу сказать, что человек, несомненно, ревностный, искренний и сведущий в Писаниях. Антон, здравствуйте. Это тоже уже вопрос повторяется. Еще один пришел. Что такое Евангелие от Ессеев? Меня все время просят его прочитать, у меня руки не доходят. Ну, это какой-то очень-очень поздний апокриф, где персонаж, который там выступает под именем Иисуса Христа, проповедует здоровый образ жизни, в частности, увещевает адресатов воздерживаться от курева, что сразу делает понятным, что апокриф, ну, очень недавний, потому что никакого курева в Палестине первого века не было. Обычай курить появляется в Европе только после открытия нового света. Это вообще-то у индейцев позаимствовали. В Россию табакокурение проникает еще намного позже, при Петре Первом, по крайней мере, не раньше. То есть, конечно же, это просто вот какой-то абсолютно недавний текст, который никакого отношения к реальному Иисусу не имеет. Мой знакомый неоязычник, он спрашивает, почему мы, русские люди, должны поклоняться еврейскому богу, разве у нас нет своих богов? У русских богов никаких других богов-то и нету, потому что русский народ, он складывается изначально как народ православный, христианский. Сейчас у нас звонок еще есть. Да, слушаю вас. Нет, что-то не получилось. Ну, ладно там. Так. Русский народ, он изначально складывается как православный христианский народ. Но тут у нас возникает два вопроса, которые надо разграничить. Менее важный вопрос, он значительно менее важный. Но я его все-таки как-то сначала поставлю. Это вопрос об идентичности. Там, почему мы русские должны... Вот есть у нас русский какой-то бог. Русский народ, он складывается как народ, как некая общность людей, которые говорят на восточнославянском языке и называют себя русскими, он складывается уже в христианскую эпоху. Первоначально, когда мы читаем договор Олега с Византией, 948, по-моему, год, то там идет такое перечисление. Мы от рода русского по свои купцы. И дальше идут имена скандинавские, не славянские. И в повести временных лет говорится о том, вот с кого берет дань Русь. И там перечисляются различные племена, как славянские, так и не славянские. То есть в дохристианскую эпоху Русь — это такая вот группа скандинавских воинов, как бы сейчас сказали, скандинавская этническая преступная группировка, которая берет дань, берет крышу, берет за крышу с различных племен, среди которых есть славяне и неславяне, там разные люди. Русского народа еще нет как такового. И русский народ, как вот некая общность, которая имеет общий язык, которая имеет общие духовные традиции, которая имеет общее самосознание и самоназвание «мы русские люди», он появляется уже отчетливо после крещения. Мы читаем слово «благодать» там митрополита Киевского Иориона, и он говорит, вот мы русские люди, у нас русская земля, мы тут, значит, все крестились, и это уже христианская эпоха. То есть никакого языческого русского народа просто не было. Ну, и в этом ничего нет удивительного, это не должно как-то США нас удивлять, потому что, ну, точно так же не было никаких языческих англичан, не было языческих французов, языческих испанцев, языческих немцев. Большинство народов Европы складывается уже в христианскую эпоху. И второй, более важный вопрос, это вопрос истины. Вот эти предполагаемые русские боги, они существуют на самом деле? Если они существуют на самом деле, как они могут быть этническими богами? Реальность, она вот либо есть, либо нет. Понимаете, если снежный человек, он есть, то он есть на самом деле, независимо от, там, для людей любого этнического происхождения. Вот если, скажем, не знаю, негр преклонных годов захочет принести пожертвование там Перуну какому-нибудь, его Перун услышит, для него Перун существует, на самом деле, вот в реальности. Понимаете, если мы постулируем, что боги языческие существуют на самом деле, они должны существовать для всех. Потому что то, что существует в реальности, существует для всех, независимо от этнического происхождения тех или иных народов. Если нет, то нет. И тут нужно понять, нужно просто поинтересоваться, ну, вот эти предполагаемые русские боги, они существуют на самом деле? Они существуют для других народов. Русские люди уехали там, допустим, в Калифорнию. Вот в Калифорнии там какие боги, русские или американские? Если боги существуют на самом деле, они должны бы существовать для всех. Если мы говорим о каких-то богах, которые носят такой узкоэтнический характер, ну, их просто не существует, это просто какие-то племенные символы. В отличие от этих языческих богов, бог христианский существует на самом деле. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Но если можно, две вещи вот по поводу того, что вы только что говорили. Скажите, а почему в договоре Руси с Византией вот эти якобы только скандинавские послы, они клянутся как раз Перуном? И второе, ну вот в завершении, что ли, темы посланий, которые, значит, есть в Библии, в Новом Ветхом Завете. Понимаете, когда Иисус говорит «Я и Отец одно», например, это метафора. Вообще это... Большинство таких вещей в его исполнении нужно понимать как метафоры. И второй, и последний момент. Ну, Иисус же это литературный персонаж, который может говорить все, что угодно, в том числе и то, что он Бог. Но он от Богом от этого не становится. Так...
Мне кажется, мне сложно понять, вот, насколько последовательна позиция, которую вы занимаете. Но просто откройте. Я не помню, чтобы там упоминался Перун непосредственно в тексте. Но посмотрите, там же есть список имен. Это не славянские имена. Что касается того, что Иисус себя отождествлял с Богом в метафорическом смысле. Вы знаете, метафоры ничего-то означают все время. Что хотел сказать Иисус, говоря «Я и Отец одно»? Что хотел сказать Иисус, говоря, что Он придет судить все народы в последний день? Тут, знаете, если это метафоры, то очень прозрачные метафоры, которые имеют вполне определенное значение. Иисус претендует на свое божество. Ну и постоянное провозглашение того, что Иисус — литературный персонаж, я как-то не вижу совершенно в этом смысла, потому что никто из людей сколько-нибудь в теме не отрицает исторической реальности Иисуса Христа. Владимир спрашивает, почему никого не смущает видение апостола Павла, которое очень схоже с эпилептическими припадками? Ой, вы знаете, потому что все-таки эпилепсия, она имеет определенную симптоматику. И эта симптоматика, она развивается, и мы бы ее наблюдали. Но в любом случае, понимаете, аргументация, попытка свести религиозный опыт к психопатологическому, мы об этом говорили уже, она разваливается по нескольким причинам. Вот я знал человека, который считал, что он совершил какое-то научное открытие. Знаете, я сидел в библиотеке у себя, там, в библиотеке христианской литературы, и время от времени заходил человек, мы с ним подолгу беседовали. Вот была такая возможность. И он рассказывал, что он ученый, он физик, он совершил какое-то открытие. Потом это открытие у него украла германская разведка. Потом эта германская разведка стала ему делать всякие гадости. Там он ногу сломал из-за германской разведки. Ему собака его покусала, подосланная германской разведкой. И было ясно, что человек душевно больной просто. Абсолютно тихий, абсолютно безобидный, но вот у него такие сложные отношения с реальностью. Означает ли это, что все ученые физики, они вообще душевно больные? Любой человек, который говорит про открытие в области физики, он душевно больной. Мне вот, не знаю, там какой-нибудь популяризатор науки скажет, физики совершили открытие, а я ему скажу, ага, видел я таких физиков, да, вот, имел продолжительные беседы. Конечно же, то, что этот мой собеседник явно никаких открытий не совершал, а просто страдает душевным расстройством, это никак не отрицает того, что есть реальные физики, которые реально совершают научные открытия. Точно так же, как то, что козни, которые этому человеку строила германская разведка, были, очевидно, произведением его нездорового воображения, но это не... Было бы странно ссылаться на этот случай, чтобы отрицать существование разведок. Разведки вообще у разных держав существуют, там какой-то деятельностью занимаются, и говорить на всякое сообщение о разведках, что, знаете, это бред сумасшедшего, и вот вам пример, ну, было бы странно. Из того, что у человека есть там, изобретательский, научный, контрразведывательный бред, из этого вот никак не следует, что все изобретатели или ученые, или контрразведчики непременно сумасшедшие. Точно так же из того, что существуют случаи, когда человек претендует на религиозный опыт, а на самом деле он страдает душевным расстройством, из этого вот никак не следует, что подлинного религиозного опыта не существует. Второе, на что важно обратить внимание, когда мы разграничиваем духовный и психопатологический опыт, это последствия. Есть эпилепсия, это болезнь, которую давно изучают. И она определенным образом развивается. И она имеет определенные последствия. И вот, чтобы человек под влиянием эпилептического припадка у нас написал, скажем, гимн любви, вот как 13-го послания к Коринфянам. Но это все-таки так не бывает. А когда мы читаем послание апостола Павла, мы сталкиваемся с посланием очень большой мощи. Вот можно с ним соглашаться или нет. Но это не запутанный бред сумасшедшего. Это ясное и могущественное послание, которое меняет жизнь людей. Меняло тогда и меняет сейчас. Поэтому я думаю, что нам стоит рассматривать ситуацию... Да, ну, что самое главное? Что самое главное, это, конечно, само воскресение Христа. Апостолы нам свидетельствуют единодушно, вся их группа, о том, что Христос воскрес. И списать это все на эпилепсию у нас не получится. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну я все-таки задам второй вопрос, который хотел бы с самого начала. Значит, ну смотрите, у нас не всякие совершенно ограничения человеческих возможностей люди относят к отсутствию свободы. Ну вот, например, человек, мы с вами не можем перемещаться в пространстве со скоростью света. Или, допустим, изменять материю непосредственно силой мысли. Но почему-то в христианстве именно возможность убивать, так сказать, и насиловать делает человека свободным. Поэтому вообще непонятно, почему возможность совершать зло является необходимым условием свободы воли.
Вообще-то я не очень понял, с какой стати возможность убивать и насиловать является признаком свободы. То есть вы хотите сказать, что вот грех стал возможен благодаря свободной воле? Ну, вообще, да. Грех стал возможен благодаря свободной воле. Но свободная воля предполагает, что вы идете по пути добродетели, вы вступаете в общение с Богом непринудительно. Вы можете этого не делать. Некоторые этого не делают. Как можно сделать человека свободным, но так, чтобы возможность греха была исключена? Ты свободен, но ты всегда придешь к Богу. Но это абсурдно. Это было бы сделать действительно, действительно невозможно. Пришел так. Почему православная церковь так настороженно относится к Ванге, которая сама была православной женщиной? Ну, все-таки она не была православной женщиной. И, понимаете, предсказания такого рода, они... То, что там Ванга предсказывала, это очень неопределенно, очень размыто. Вот вообще характерно для разного рода предсказаний то, что предсказания делаются очень невнятными, очень неопределенными, и так, что их можно толковать так и этак. Это и у Ванги, и у Нострадамуса, и можно все, что угодно там под эти предсказания подогнать. Но дар пророчества человеку дается, когда ему дается дар действительно, с определенной целью. Христос говорит о Святом Духе, Он прославит меня. То есть дар пророчества, если это дар пророчества, он всегда дается для того, чтобы человек пришел ко Христу и привел ко Христу других. Он не дается просто для того, чтобы человек решал чьи-то проблемы, например. Он не дается для того, чтобы поражать воображение. Все дары Святого Духа, в том числе дар пророчества, даруется на созидание Церкви Христовой, на прославление имени Иисуса Христа. То, что у нас Ванга как-то прославляла имя Иисуса Христа своим даром, ну, я бы с этим не согласился. Ничего подобного не происходило в действительности. Поэтому нам следует как-то к этому всему осторожно относиться. Как вы относитесь к учению Рене Генона о традиции? Ну, я очень поверхностно знаю, но вот то, что я знаю, говорит о том, что это не христианская традиция, не христианское предание, а люди высматривают некое эзотерическое, то есть скрытое содержание во всех религиях мира и считают, что вот им это содержание открыто. На самом деле эта идея в разных кругах популярная, но она... увы, совершенно несовместимо с христианской верой, потому что в христианстве нет эзотерического учения, которое было бы сокрыто. Христианство открыто. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Апостолы ничего не прятали. Они как раз наоборот проповедовали истину. Так. Относительно религии и душевных болезней. Если человек вам скажет, что он видел Бога, святых, Богородицу и так далее, вы сами в первую очередь подумаете, что он душевно больной и страдает галлюцинациями. Вы знаете, нет, не обязательно. Я посмотрю на этого человека. Человек душевно больной и страдающий галлюцинациями, он, у него же проблема не только с тем, что он что-то видит не то. У него в целом личность повреждена. Человек, который сподобился видеть святых, ну, он и должен проявлять святость в своей жизни. Хотелось узнать, как относится учение церкви, если оно есть о динозаврах, первобытных людях каменного века. Или это исчисление по Библии 7 тысяч лет? Ученые говорят о миллионах лет. Как все это соотносится? У церкви нет догмата о возрасте Земли. Некоторые христиане считают, что Земле 7 тысяч лет, некоторые так не считают. Я вот, например, так не считаю, многие другие христиане так не считают. То есть это ни в коем случае не догмат веры. Я считаю, что Земле, конечно же, значительно больше, чем 7 тысяч лет. Точно так же нет никакого догматического учения о динозаврах или о первобытных людях каменного века. Динозавры, божьи твари, вот их Бог создал в свое время, это часть божьего творения, и это не является частью догматики, потому что это не имеет отношения к нашему спасению. Церковь не занимается преподанием нам каких-то естественно-научных знаний, это совершенно не ее миссия в мире. Церковь наставляет нас на путь спасения. Как, знаете, в Евангелии от Иоанна написано «сие же все». Написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. То есть цель вообще церкви – привести вас к спасению в Господе нашем Иисусе Христе. Динозавры не имеют отношения к нашему вечному спасению, от них можно будет интересно там поговорить, но они не имеют вообще... ваше мнение о динозаврах, оно никак не препятствует и не помогает вашему вечному спасению. Поэтому... никак церковь не относится к динозаврам. Это просто не входит в контекст церковной проповеди. Как вы считаете, нужно ли христианам платить десятину? Нужно. И я понимаю, что это трудно, но я бы просто советовал начинать не с десятины, я бы просто советовал начинать с каких-то совершенно незначительных и терпимых для вас сумм. Знаете, как мне попалось игривый такой постер в Фейсбуке, ну, в англоязычном. Там, купи священнику чашку кофе. И понятно, что речь идет не о том, чтобы купить чашку кофе священнику, речь идет о том, чтобы пожертвовать деньги, на которые я бы купил чашку кофе. И вот какие-то небольшие деньги, которые я готов потратить без долгих размышлений, ну, не знаю, там вот 100-200 рублей, может, 300. Вот могу же их оставить в церкви, я же там не помру от этого. И по мере того, как вы научаетесь какие-то небольшие суммы денег оставлять в церкви, Бог открывает ваше сердце, Бог действует в вашей жизни, и вы убеждаетесь, что вы не впадаете от этого в большую бедность, а наоборот, как-то все чудесным образом благоустраивается. И это большая милость Божия, то, что когда вот есть возможность у вас хоть немного, хоть двумя лептами, но принимать участие в жизни церкви, что вы тут уже не чужой человек, а вы участвуете в деле Божьем. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.